Текст Деви Калатара. Одна из основных агам. Он начинается, Деви спрашивает Ишвару. Какой путь высшей мудрости практиковать, приняв который можно получить освобождение ради всего человечества? Вначале даются наставления по общим практикам отречения, отрешения от мирских желаний, подчинения ума и философии. Сознание Чайтанья, связанное с аспектом «есмь», называется Шакти. Вселенная сияет ее светом. Все творения есть мысль Шакти. Состояние ума, полностью лишенное всех привязанностей, чистая мудрость, которая должна быть достигнута. Кроме абсолютного осознавания трансцендентной реальности, есть энергия, проявление. По сути, все, с чем мы имеем дело в этом мире, с проявлениями этой энергии. Сознание индивида является частью такого проявления. Подобно рыбе из воды, оно выпрыгивает из недвойственного состояния. Когда оно контактирует с этой энергией, оно склонно запутываться. Непривязанность к шакти, полное воссоединение с недвойственностью – это и есть путь освобождения. Пустота, которая суть бесконечная и всеобъемлющая, единое целое без второго, которая есть именно сияние чистой мудрости, полностью лишенной видимых феноменов и состоящей из аспекта «я», это зерно, что плодоносит как освобождение, даруя спасение, создавая возможность соединиться с высочайшим. Абсолютная реальность здесь описывается как пустота. Те, кто не знают Писания, считают, что пустота, термин пустота используется только буддистами. И в большей степени буддистами сутры, в меньшей махаяны, еще в меньшей анутара-тантры. Однако она используется также в Адвайте. Пустота – это синоним абсолютной реальности. Когда мы проникаем в пустотность всех вещей, в пустотность своего «я», в пустотность восприятия, когда «я» воспринимает все объекты, мы обнаруживаем их полную бессущностность. Тогда мы близки к пониманию недвойственности, трансцендентной реальности, брахмана. Пока у нас нет взгляда пустотности, мы никогда даже не подойдем близко к пониманию недвойственности. В низших тантрах человек выполняет садханы божества, стремясь попасть в локу мира этого божества. Либо он следует ритуалам или читает пураны. Однако, если нет понимания пустотности, все это очередные иллюзии, скрывающие реальность. Поэтому в Упанишадах, самых древних, Брихадараньяки и Чандоги Упанишадах, пишется, что есть два пути знания. Первый для обычных людей, второй для самых счастливых. Первый путь знания многообразен. От ведических ритуалов, янтр, дней луны, знаний о богах и прочем, до знания энергий, способностей ими управлять. Второй – это знание только недвойственности. Поэтому тот, кто хочет следовать высшему знанию, должен изучать только путь недвойственности, пустоты и недвойственного брахмана, оставив все остальные пути как опытный портной оставляет лоскуты кожи и берет только ткань, которая годная к употреблению. Те, кто ищет вечного освобождения, не нуждаются в попытках практиковать повторение неисчислимых различных мантр и в методах йоги. Здесь нет места для совершения пуджи, намаскарам и так далее. Услышь от меня, что высочайшая истина, провозглашенная в Ведах, может быть познана только посредством мудрости. Следовательно, нет абсолютно никакой необходимости знать что-либо, кроме себя самого. В учении есть три фундамента. Это джняна, ичха и крия, или воззрение, осознавание и поведение. Вначале мы должны обрести прочный фундамент в виде воззрения, взгляда. Другими словами, даже если мы и не реализовали сущность йоги на своем опыте, по крайней мере, мы приобретаем некоторое понимание, что же является иллюзией, а что является абсолютной истиной. Это воззрение – это недвойственность. Это подобно тому, как вы нашли твердый путь, с которого больше никогда не свернете. Вопрос в том, чтобы дойти до него. Принять воззрение как недвойственность для практика с выдающимися способностями само по себе уже является почти освобождением. Если он берет это воззрение, то он держится его в любых ситуациях. Поддержание внимательности к воззрению само по себе и есть присутствие. В естественное состояние можно войти разными способами. Через передачу от гуру, через правильное самадхи, дхьяна, йогу, через пробуждение кундалини, через уничтожение эгоизма и преданность, самоотдачу и служение, без надежды и страха. И через принятие воззрения как путь. Тот, кто понял воззрение, его никогда больше не пленят низшие взгляды, низшие пути, двойственность, иллюзия. Он привыкает к нему, держится его в любой ситуации, и постепенно это становится непрерывной медитацией. Поэтому есть такая поговорка: дело не в медитации, а в привыкании. Другими словами, способный практик, услышав одну строчку из Авадхута-гиты, впитывает ее как свое сердце и носит ее день и ночь, пока она не расцветет и не созреет. Этого достаточно. В древности были святые, которые, случайно услышав сутру, проходя мимо рынка, или из уст гуру, достигали полного просветления. Когда вы услышали, что все есть иллюзия, и кроме иллюзии все есть абсолютное бытие, если вы приняли это как воззрение, значит, что бы ни было с вами, вы уже готовы сказать: все это есть иллюзия, я не буду ни страдать, ни переживать. Если ты понял, что все есть только абсолютный брахман, для тебя нет ни мужчин, ни женщин, ни матери, ни отца, ни неба, ни земли, ни тебя, ни других, ни кошек, ни собак, ни насекомых, а все есть только брахман. И ты придерживаешься этого в своем сущностном глубинном сознании. В относительном измерении ты играешь роль того или этого и соблюдаешь принципы, но в абсолютном смысле ты придерживаешься абсолютного воззрения. Это путь, как сделать воззрение путем. Соединяйся с той единой всеобщностью, которая всепроникающая, не имеет внешнего или внутреннего, лишена всех представлений о направлениях, таких как верх, низ или между, которая принимает все формы притворения, но однако сама бесформенна, которая может быть познана только сама по себе и которая светит своим собственным светом. Первый сущностный принцип Шравана – это то, чем мы бесконечно занимаемся. Когда мы много слышим о дхарме, о естественном состоянии, наши двойственные представления растворяются, а свет осознавания начинает зажигаться. Поэтому в древности существовали святые, их называли шраваки, достигшие освобождения через слушание. Они не медитировали, не выполняли чего-либо, но они бесконечно слушали лекции. И их неведение устранялось таким бесконечным слушанием. Поэтому они назывались шраваки, а путь их назывался Шравакаяна, колесница слушателей. Однако очень немногие души могут достичь, просто слушая наставления. Это означает очень мощный интеллект и большую открытость. Когда слова гуру входят в ваше сознание и навсегда растворяют ваши иллюзии и становятся вашим собственным переживанием. Манана – это устранение сомнений и неясностей. Если такие сомнения не устраняются, следует их устранить. Это означает, что когда вы прошли, получили шравану, объяснение, прямое видение, вы затем устраняете ваше непонимание. Устранение сомнений – это означает, ученик услышал умственное учение, но у него есть множество сомнений, как применить его. И он преодолевает отклонения через медитацию или размышление. К примеру, ученик может спросить: «Хорошо, учитель, я уже понял, что в исконной осознанности, в природе ума, все уже совершенно. Нет ни я, ни ты, ни земли, ни неба, ни субъекта, ни объекта, ни связанности, ни освобождения. И истинное я изначально чисто. Значит ли это, что мне не нужно ничего делать?» Учитель говорит: «Нет, ты ошибаешься. Ты еще не понял природу реальности. Затем вновь и вновь всплывают различные чувства, эмоции, иллюзии или концепции, и все сомнения, которые возникают, их вновь и вновь надо устранять. До тех пор, пока ученик не укрепляется в правильном переживании. Когда такие сомнения в естественном состоянии отброшены, наступает время встать на путь созерцательного недеяния или время принять решение, если мы его еще не приняли. Даже когда мы получили воззрение и прояснили сомнения и пытаемся им руководствоваться, мы можем еще не понимать, как это вступить на великий путь недеяния или лая-йогу. Деяние обычно нам понятно. Деяние – это логика относительного мира. Мы знаем, если делать асаны, мудрые пранаямы, когда-нибудь каналы очистятся, а кундалини пробудется. И мы обязательно испытаем свет сахасрары чакры или что-нибудь в этом роде. Это обычный путь деяния. Путь деяния, основанный на разделении связанного субъекта и будущего достижения, это обычный путь низших тантр. Когда субъект разделен с целью, поклоняющийся разделен с объектом поклонения. Объект достижения в будущем. И такие йоги, если они не имеют более высокого воззрения, они всегда имеют надежду, страх, сомнения, происходящие из собственного цепляния за «я». Они не удовлетворены настоящим моментом. Они практикуют ради будущего плода. А значит, их эгоизм только продолжает расти и укрепляться. Их идея «я», обусловленного сансарой, идея самобытия продолжает расти также. И когда они пребывают в таком воззрении, можно сказать, они ни на йоту не приближаются к освобождению. То есть не то, чтобы нельзя было достичь освобождения таким способом, можно. Но когда они приближаются к освобождению через такой путь, наступает момент, когда все меняется. Внезапно все переворачивается, и они открывают великий путь недеяния, йоги, не медитации, практики без усилий, надежды и плода. То есть они его открывают в самый последний момент. На пути лая-йоги, следуя практикам начальных ступеней, мы также понимаем более высокий взгляд. Высокий взгляд таков, что истинное всепроникающее сознание не достигается никаким действием. Ошибочно думать, что, выполняя какие-либо действия, мы можем реализовать нашу абсолютную природу. Это наивно. Это все равно, как думать, что человек, который утром пробуждается и размыкает веки, силой того, что он размыкает веки, он зажигает солнце, вселенную, проявляет свет и прочее. Думая, что он только раскрывает глаза, он все творит одним раскрыванием век. На самом деле солнце, мир, вселенная существовало всегда. Просто у него был факт определенного неведения. Раскрывает он веки или нет, солнце, мир, вселенная существовали независимо от этого. Также и в учении о недеянии мы говорим, знаешь ты об этом или нет, практикуешь ты или нет, реализован ты или не реализован, абсолютная истина, конечная цель, изначальная мудрость исконного «я», праджняна, высший брахман существует независимо от этого, независимо от твоего знания. Если ты поймешь это, ты можешь пережить мгновенно состояние изначального совершенства, без усилий, без надежды на плод в будущем, и войти в это понимание. Поэтому на пути недеяния следует не то, чтобы много делать, а постепенно избавляться от эго или самого делающего. В Аштавакра Самхите мудрец Аштавакра говорит Джанаке, «Чувство «я делатель» — это укус черной змеи. Я не делатель, имея этот божественный нектар и будь счастлив». Чувство «я делатель» предполагает, что есть устойчивая фиксация на «я», и есть двойственность, и всегда есть «я», которое делает что-либо. На пути недеяния, понимая спонтанно совершенную природу абсолютной реальности «я», мы пытаемся убирать это чувство «я делателя», чтобы позволить себе синтегрироваться с этим совершенством «я». Ну, простой такой пример. Есть один монах. У него возник конфликт во время служения. Когда я поинтересовался, почему этот конфликт возник. Вот есть ты, принявший решение, вот есть правила, чего, казалось бы, сложного. Вот есть те, которые тебе поручают. Есть твои обязательства. Ну, таковы правила игры в относительном мире. Ты не можешь их избежать. А ум держи в спокойствии, не обуславливаясь, и практикуй себе дальше. Почему у тебя возникают проблемы от ума? Он сказал, я понимаю, но вот это можно было бы сделать так, а вот это вот так, а вот эти люди, они виноваты, что они сделали плохо. А мы летом могли бы все это подготовить, и сейчас все это не готово. И я вижу все это, и я не могу это принять. Я сказал, ну ты... Зачем ты все это в себе носишь? Ты ведь не прораб и не председатель колхоза. Ты монах. У тебя совсем простая жизнь. Наша жизнь организована так, чтобы иметь меньше таких проблем, отдать их двум-трем людям. А остальных освободить их и дать им возможность практиковать. Он сказал, я не могу принять этого человека, что он для меня был авторитетом. Я вижу, я мог бы так сделать. Я сказал, на самом деле это совершенно не нужно. Ты не хозяйственник. Даже если мы выиграем в мирском плане, в хозяйственном, то ты проиграешь в духовном плане, и мы проиграем как санга. Все это совсем не нужно. И лучше потерпеть ущерб в материальном смысле и сделать что-то не так, зато поддержать принципы практики и монашества. Тогда я ему сказал, я учитель, ты ученик, вот тебе задание, делай вот это. Не интересуясь, эффективно оно или неэффективно, и успокой свой ум, отбрось свои заботы если тебе не дано такое служение. Это очень просто. Оставь все это, чтобы ты мог сконцентрироваться на практике вместо этих вещей. Наоборот, это драгоценная возможность, которую ты имеешь. Зачем тебе об этом сильно волноваться? Если бы я поставил тебя ответственным за это, тебе бы надо было бы волноваться, потому что тебе дано служение. А если ты не отвечаешь за это, тебе нужно волноваться только как хорошо практиковать и как выполнять то, что тебе дали. Это гораздо проще. С точки зрения монашества это большой плюс так практиковать. Вот так эго, вмешиваясь, оно всегда все портит. Говорят, благими намерениями выстроена дорога в ад. Мы хотим как лучше, но наш ум беспокоится, тогда мы теряем и собственную практику. И возникают трудности в гармонии с другими. Когда же мы вступаем на путь недеяния, мы постепенно, открыв сущность естественного состояния, вступаем на путь созерцания без надежды и без деяния, без планов на будущее, без мысли о достижениях, без надежды и цепляний. Без планов на будущее означает, что мысли о будущем, о прошлом отброшены. Каждый миг есть абсолютное осознавание. И вы тотально интегрированы в настоящий момент. И тогда того, что есть в настоящем, достаточно. Будущее будет вытекать из этого тотального настоящего. Если вы абсолютно осознаны в настоящем, то будущее не может быть плохим или неправильным, исходя из этого настоящего. Даже если поверхностный понятийный ум планирует нечто, то это скорее как игра. С этим нет никакого отождествления. Это не отождествленное планирование. Безмыслие о достижении означает, что пребывание в естественном состоянии признается уже как абсолютное достижение. Поэтому практик лай-йоги подобен человеку, который взобрался на вершину. С высоты он узревает все другие маленькие вершины, а также множество тропинок, которые ведут на эту вершину. Сам же он знает, что он сидит на вершине, он не стремится куда-либо. Он просто расслаблен. Он наслаждается пейзажем. Поэтому лай-йога подобна запредельному парению или подобна такому наслаждению пейзажем, если йогин правильно понял смысл созерцательного недеяния. Зная, что это состояние наивысшее, оно совершенное изначально, он ничего не ищет и никуда не движется, а только пребывает в нем. Зная, что пребывание в нем – углубление, врастание в него – это само по себе и есть наивысшее достижение. Если заботит его что-либо, то как остаться в нем и не покинуть его? То есть, когда кто-либо вкушает чудесный нектар, ему больше не нужна вода из лужи. Когда достигнут центр, нет смысла выскакивать на периферию. Признав естественное состояние, мы расслабляемся в нем, пытаясь удерживаться в этом состоянии. Вопрос в том, что удержаться в нем очень сложно. Фактически, практикой являются именно такие постоянные попытки в нем удержаться. Это подобно ходьбе на комплексе. Вам не нужно дойти куда-то, вам нужно просто удержаться. и пройти уже по тому, что есть. Зная, что это и есть поддержание, это и есть углубление высшего состояния, такой йогин отбрасывает желание еще раз достигнуть какого-то будущего освобождения. Признавая это состояние само по себе освобождающим. Хотя в относительном смысле, разумеется, он четко знает свой уровень, признаки достижения и прочее. Он не теряет голову. Безнадежда означает всецелое доверие естественному состоянию. В абсолютном смысле единственной надеждой должно стать осознавание, постоянная внимательность к естественному состоянию. Чем старше вы становитесь как монахи, тем больше должно быть зрелости. Это означает, что у вас возникает все большее доверие и понимание к этому естественному состоянию. И все большее объединение. Вы начинаете руководствоваться постоянно. И вы уповаете на него. Вы привыкаете ему отдаваться. Вы привыкаете освобождать грубые энергии и собственные иллюзии через него. Воспринимая нераздельным его с гуру. Тогда сущность гуру зреется в вас или пробивается внутри вас. Это не означает ничего вообще не делать, или не читать ничего, или не практиковать относительные методы. Подобно тому, как человек, находящийся на вершине, может видеть более маленькие вершины, так и йогин, вступивший на путь недеяния, может выполнять обычные практики, изучать что-либо. Однако он отличается от обычного практика, как небо и земля. Его практика может быть даже сходной, однако в тонком смысле он абсолютно отличен от обычного йогина, потому что у него нет никакой надежды и нет никакого желания к тому, что он делает. Все его действия целиком без дел действующего и без надежды от плода деяния. Это как игра. Он не привязан к такому деянию. Все действия объединены с созерцательным присутствием. Следует понять это различие. Это различие – это фундаментальный принцип, который нужно четко понять. Если его не понять, то трудно будет сказать, практикуешь ли ты путь недвойственного созерцания лая-йоги, или практикуешь ты просто дхьяну и кундалини-йогу. Бесцепляние означает, что хоть и воспринимаются объекты видимого мира, присутствие не теряется. Когда ум следует за объектами и нет присутствия, то это не видение, это обычное заблуждение. Когда поддерживается внимательность к центру, такого заблуждения нет. И даже если сознание движется к объектам, оно само собой освобождается. Когда йогин понял этот путь недеяния без усилий, сначала он устраняет понятие о медитации и вступает на путь йоги не медитации. Йога не медитация означает, что уму позволяется быть раскрепощенным, и время практики теперь больше строго не зависит от сессии медитации в ретрите или от дневных трех или четырех сессий, а движется непрерывно. Потому что если ты медитируешь, ты обусловлен положением тела и сессиями. Если же ты внимателен, пребывая в присутствии распахнутого ума, ты не обусловлен временем. Поэтому любая ситуация годится для практики. Когда йогин находится, утвердившись в состоянии недеяния, наступает момент, когда привычка быть в освобожденном состоянии обретает собственную силу. Она становится сильнее отвлекающих мыслей, эмоций и невидения. Естественное состояние самопроизвольно реализовано. Неважно, знаешь ты о нем или нет. Зная это, нельзя вообразить никакого конкретного пути йогов. Они избавляются от желаний, сомнений, от какой бы то ни было двойственности. Поэтому достижение Всевышнего Источника и обретение совершенства происходит естественно. Что означает принять воззрение как путь и утвердиться в состоянии немедитации? Это означает постоянно пребывать в погруженности в великую идею. Какая это идея? Может быть, это некая концепция, изложенная в трех строках? Ничего подобного. Это означает простое, обнаженное понимание через видение. Понимание того, что нет ни творения, ни разрушения. Никто не связан, нет ищущих освобождения. Нет никого на пути к освобождению. Нет освобожденных. Есть абсолютное чистое «я», сверкающее во всех формах. Понимая, что кроме этого нечего искать, и оно находится не далее твоей собственной ладони, йогин расслабляется в этом состоянии, позволяя уму непрерывно насыщаться им. Когда он практикует так, это значит, он принял великое решение – стать на путь созерцания без надежды, стать на путь недеяния. Еще раз повторяю, это не означает, что в относительном смысле нужно оставить практику и прочее. Сделать так означает впасть в классическую ошибку, которая называется «потеря действия во взгляде». Следует лишь разграничить относительное и абсолютное проявление. Когда говорится о недеянии, это воззрение. Другими словами, акцент делается на самом тонком, сущностном слое ума, как бы то, что внутри. Как бы, к примеру, есть сознание, которое сущностное, это наше внутреннее понимание или видение. А есть то, которое мы демонстрируем наружу, наш имидж, наш способ взаимодействовать с другими и реальностью. Это не касается вашего имиджа. Это касается вашего внутреннего понимания. Мы не можем вообще как-то не проявляться. По крайней мере, у нас есть тело и язык, и мы умеем говорить. И также у нас есть свой менталитет, присущий каждому. И мы склонны хоть как-то додумать. Если мы даже прекратим и захотим подавить все это, ничего не выйдет. Все равно мы будем есть, спать, ходить в туалет и нуждаться в пище. И мы будем думать, и мысли будут все равно возникать без нашего участия, самопроизвольно. это относительное проявление. Однако наставления о созерцательном недеянии касаются того, что за ними, самого тонкого. В самом тонком смысле мы открываем это сознание и утверждаемся в нем. Тогда происходит переподчинение всех относительных проявлений. То есть, это подобно дворцовому перевороту. На трон ставится царь. Этот царь — саморожденная мудрость. Но при этом царство, министры и прочее остается. Народ может вообще ничего не заметить. Тонкая смена власти. Однако эта смена меняет собой все, меняет видение. И когда мы делаем такой переворот, то мы полностью становимся другим существом, хотя внешне это может выглядеть вообще никак. И часто говорится, что когда йогин достигает просветления, сначала ему лучше это скрывать, пока и не демонстрировать особо другим, пока оно не устоится, чтобы не получить препятствия. Когда йогин принял решение о таком недеянии и созерцании, он становится на путь без пути. Он становится подобным стреле, у которой нет цели. Она летит просто, потому что ее природа — лететь. Шанкара так описывает такого йогина. Он приходит и уходит, стоит, сидит и ложится, совершает любые действия. Однако все иллюзии прекращены. Йогин свободно движется сквозь этот мир, не сомневаясь в том, что он пьет из бессмертного источника каждую секунду. Когда принято решение войти в великое недеяние, и йогин вступает на путь без пути, его ум становится полностью расслабленным, раскрепощенным. Он, наконец, обретает этот долгожданный внутренний центр. Когда он обретает этот долгожданный внутренний центр, он передает ему управление, он сдается ему. Это подобно тому, как если наследный принц возводится на престол. До этого были регенты или министры, которые управляли государством кое-как. Но когда законный наследник возводится на престол, ни у кого не возникает даже сомнения, чтобы оспорить его власть. Таким же образом, когда мы обретаем это понимание, мы полностью расслабляемся и становимся подобными горе. Мы укореняемся так, что даже три больших вселенных или три мира не могут сдвинуть нас. Ни боги, ни демоны, ни карма, ни эмоции, ни мысли, ни концепции, ни что-либо вообще не может поколебать наше состояние. Оно становится тяжеловесным. Это как обрести такой центр, который в любой ситуации больше не колеблется. Такой йогин просто изо дня в день, день и ночь, неделями, месяцами, годами погружен в естественное состояние. И он выполняет свой внутренний тапас. Тот, кто пребывает в естественном состоянии, сам по себе выполняет такой нерушимый тапас, независимо, чем бы он занимался. Наоборот, каждая ситуация теперь годится для практики, поскольку нет никакого разделения. Если раньше требовались условия, то теперь Йогин подобен драгоценному камню чинтамани. Чего не коснулся, то и золото. Если принимается прасад, это интеграция с прасадом и присутствие, связанное с объединением во время еды. Если есть боль в теле, это практика освобождения боли. Если есть наслаждение от баджана, это практика освобождения интеграции с наслаждением от баджана. Все становится непрерывным полем практики. Если есть ситуация, где происходит страдание, или йогин сталкивается с тем, что ему не нравится, это практика отсечения надежды и цепляния за «я», за иллюзорную личность. Если есть страх, угроза, страдания от неблагоприятных элементов, это практика, особый момент проверки на прочность естественного состояния, истинное оно или утратится, где йогин может посмотреть, насколько глубоко его созерцание, может ли он интегрироваться с этим, объединить и остаться в присутствии или потеряет. Говорится, что такой йогин принимает все подобно ребенку, все условия, что окружает его. Любые переживания, ситуации, с которыми сталкивается он, страдания, счастье, страх, видение, свет, все считается годным для практики. Еще раз говорю, это не означает пойти на поводу собственных желаний или эгоизма. Очень высокое учение, знаете, очень тонко может вести вас в заблуждение. Я видел много людей, которые, не имея ключевых наставлений, входили в такие виды заблуждений. Если у вас есть мирские желания, вы можете подумать, окей, все годится для практики. Если у вас есть гордость, вы можете подумать, гордость проистекает из естественного состояния, почему ее отрицать? Проявлять гордость годится для практики, ну и так далее. Однако делать так означает ступить на путь ошибки. Один учитель, передавая учение о изначальном созерцании, сказал так. «Теперь вы открыли сущность недвойственности. Я даю вам задание. Они жили в пещере. Идите и путешествуйте, и делайте все, что вам не придет в голову. Знаете, что все это иллюзия, следует только находиться и созерцать». Через год они вернулись. Один пришел, сияющий светом заслуг. Его тело словно стало тело божества, и он обрел очень глубокое естественное состояние. Второй был в жутком, диком, дьявольском состоянии, подобным демону. И он спросил, ну, чем же вы занимались? Я вам сказал, все сделать полем для практики, все научиться объединять в созерцании. Спросил первого, чем ты занимался? Тот сказал, я проповедовал, открывал монастыри, кормил бедных, строил колодцы. Я страдал, брал на себя чужую карму. Я все делал полем для практики. Я брал на себя страдания других, я жертвовал чуть ли не своим телом, отдавая им последнее. И хоть мне было тяжело, я обрел очень глубокий опыт, и мое созерцание выросло. Я делал все, что мне не пришло в голову. Он спросил, а что ты делал? Ученик сказал, я ходил в рестораны по борделям, я убивал животных. Я воровал, крал. Я все делал полем для практики. Но я нахожусь в не очень радостном состоянии. Учитель сказал, ты совсем неправильно понял мои наставления, ты упадешь в ад. Сделать все полем для практики пребывать в созерцательном недеянии означает, что клеши, иллюзии и неведения устраняются не каким-либо конкретным методом или способом, каким-то противоядием, а что они рассеиваются силой самого недеяния или самого присутствия. Это ключевой момент. Если же они не освобождаются, то они являются обычной кармой, ввергающей в круг рождения и смерти. И ошибиться в этом ключевом моменте означает допустить такую промашку, которую нельзя простить йогину как практикующему. Один святой Лончен Рабджампа, он буквально, рассказывая о практике созерцания, в воображаемом диалоге ученику сказал так: «Как, разве ты не понял этого? Да ты подобен несчастной свинье, что даже после стольких наставлений имеешь такие заблуждающиеся взгляды». Он так сильно возмутился, что самый главный сущностный момент в практике созерцания был не понят. И он часто в одном тексте очень много ругался. Когда возникали разные виды отклонений или заблуждений. Итак, возникают ли мысли или эмоции, им негде осесть и не за что зацепиться. Так как, пребывая в таком безраздельном созерцании, йогин сам пустое пространство. Итак, второй принцип манана – это когда мы устраняем все сомнения и неясности. Устранив сомнения и неясности, мы принимаем решение вступить на путь великого недеяния. Вступив на путь созерцания бездеяния, мы становимся практиками йогини-медитации, пути без пути. Сначала отсекается понятие о медитации. Затем отсекается понятие о медитирующем, о субъекте. Когда все эти сомнения и ошибки устранены, ступень манана пройдена. Манана – это прояснение. Тогда наступает нидидхьясана. Это означает, что следует просто неуклонно пребывать в этом состоянии до достижения полной реализации. Йогин, который ступает на такой путь недеяния, это необычный практик. Он не только необычный человек, он даже необычный практик. То есть он имеет большую широту ума и большую ясность. К примеру, он вышел уже на уровень вне концепций, и он больше никогда не может отождествить себя с какими-либо концепциями, обнаружив пустотную природу своего «я». Столкнувшись с переживаниями, такими как радость, боль, гнев или печаль, он не покинет природы своего созерцания. Увидев богов и демонов, он также признает их неотделимыми от своего созерцания и останется в присутствии. Что бы ни произошло, его сознание не поколеблется. Поэтому по мере практики йогин становится очень устойчивым, потому что он обретает этот внутренний центр, который ничем не может поколебаться. Начинающий — это тот, кто имеет 5 раз в день сомнения, страдания, радость или горе. Продвинутый практик – это тот, кто имеет их очень мало или почти не имеет. А истинный практик, реализовавший такой путь созерцательного недеяния, это тот, кто даже не знает таких слов. Он не знает даже слов «иллюзия», «страдания», «сомнения» и прочее. Это уже иллюзорное тело при жизни, через которое танцует энергия высшего бытия. Это подобно безумному Аватхуте, который только что пришел со Смашана и смыл пепел с тела и одел монашескую курту на благо других живых существ. Его внутреннее состояние абсолютно запредельно, свободно, спонтанно и чисто. Он всегда пребывает в единстве с источником, в абсолютной недвойственности. По сути, он не отделен от источника ни на одну секунду. Он сам является источником, и его слова – это выражение энергии источника, а его действия – это лила источника. А его тело – это иллюзорное тело, эманация этого источника. Такой йогин подобен тулку или аватару, которому неведом ни страх сансары, ни замешательства, ни иллюзия, ни страх рождения смерти, ни страдания, ни что-либо вообще. Это состояние достигшего. Состояние того, кто убрал медитацию и пребывает в постоянной немедитации, хоть он может и медитировать. Кто убрал себя как медитирующего. И кто полностью воссоединился с источником, где нет никакого разделения. Что происходит? Его единство постоянно возрастает, и его шакти энергия творчески постоянно проявляется через многообразие всех ситуаций. Если он и упражняется в чем-то, то в самоотдаче и в том, как лучше проявить манифестацию этого источника. Такой йогин при жизни находится в чистом видении. Поскольку мир не отделен от его ума, все воспринимает единым со своим умом. Состояние такого йогина неописуемо и достойно восхищения, благоговения и преклонения. Потому что он сам и есть уже этот источник. Иногда он принимает в качестве игры условное измерение бытия и ведет себя подобно обычным людям. Говорит «я» или «я человек», «я хочу то» или выражает мнение. Однако это всего лишь игра на благо других. Она не связана ни с его собственной кармой, ни с собственными желаниями. Это просто спонтанный отклик этого источника, когда источник принимает ту форму, которая близка условиям. Сам же он всегда запределен, абсолютен и непостижим. Вот такие глубины кроются за серой куртой монаха.